Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 25 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери 6 олимпиадага катышып, 2 коло 1 күмүш медалдан башка чеке жылтарлык жеңишибиз жок. Биздин спортчулардын олимпиадада ийгиликке жетпей жатышынын негизги себеби эмнеде?
Арсен, ошол жерде судьялардын туура эмес калыстыгы, тобу туура эмес чечим кабылдагандыктан мойнуна турган медалды алып коюшту. Мисалы, жөнөкөй тил менен айтсак, күчкө салып.
Азаттык плюс берүүсү дал ушул суроого жооп издеди. Алдыда анын ого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө Батыровго аянтча болгону үчүн Европа коопсуздук кызматташтык уюмун сындады. Кыргызстан ЭКК'нун демократиялык баалуулуктарын толугу менен колдоп иш жүзүндө аткарып келатат. Бирок Кыргызстан ЭКК тарабынан кош стандарттуулукка жана бул уюмдун чагымчылык аракети менен өлкөнүн ички ишине кийлигишүүсүнө каршы. Бул тууралуу ички иштер министри Эрлан Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди.
Кыргызстану в сотрудничестве с ОБСЕ удалось достичь многих...
Кыргызстан парламенттик демократияны өтө чоң аракеттер менен ЭКК менен биргеликте калыбына келтирди. Ошол эле учурда ЭКК'нун бардык сунуштарын кыйшаюусуз аткарып келе жатабыз. Бирок ЭКК тарабынан Кыргызстанда издөөдө жүргөн адамдарга сөз сүйлөөгө аянтча түз берилишин өлкөнү сыйлабоо катары кабыл алабыз. Мындай жүрүштүн аркасы менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аянтчасында келечекте кылмышкер жана террористтер да сүйлөп калышы мүмкүн, деди Абдылаев. Юнкоогасын уюштурган деп деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыр 21 сентябрда ЭКК'нун Варшавадагы жыйында сөз сүйлөп Кыргызстандагы баш мыйзамдын өзгөрүлүшүнө каршылыгын улуттук азчылык өкүлдөрү кысымга алынып жаткан билдирген. 2010 жылдагы юнкоогасын геноцид деп атаган жана кыргыз бийлигин сындап ЭКК'нү өлкөгө жардам бербөөгө чакырган. Жаманулай Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун башкы ассамблеяда сүйлөп жатып, көпчүлүк лидерлер өз жарандарынын кызыкчылыгын унутуп жатканына токтолду. Биз көпчүлүк лидерлердин конституцияны кайрадан жаңыртып жатканына күбө болуудабыз. Алар шайлоо процесстерин буйтап көздөгөнүнө жетип жатышат, деди Пан Ги Мун. Президенттер алардын кызматтык орду же жеке өзүнүкү деп ойлобошу керек. Алар өз элине кызмат кылуусу кажет. Демократияны солкулдатпагыла өз өлкөңөрдүн жаратылыш байлыгын тоногой оппозицияны темир тор артына камабагыла, деди Пан Ги Мун. Бириккен Улуттар Уюмунун расмий сайты жазгандай, Пан Ги Мун өз сөзүндө дипломатиялык этикеттен чыгып өз өлкөсүндөгү маселелерди диктатура менен чечип жаткан жетекчилерди да кескин сынга алды. Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск мыйзамсыз миграцияны токтотуу үчүн Балкан маршрутун толугу менен жабуу демилгесин көтөрдү. Венадагы эл аралык миграция маселелери боюнча жолугушууда Туск Европа биримдиги тышкы чек араны толук көзөмөлгө алышы керек, деди. Ошол эле учурда Түркия менен кызматташтыкты азыркы нукта уланта берүү зарылдыгын кошумчалады. Венада өтүп жаткан саммитке Европа биримдиктин бир катар өлкөлөрү жана Балкан өлкөлөрүнө кирбеген мамлекеттер дагы катышууда. Буга чейин февралда өткөн саммитте да мыйзамсыз миграцияны токтотуу үчүн Грециядан Германия жана Австрияга карай агылган мигранттардын жолун жабуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Өзүн Луганск эл республикасы деп ата алган аймактын жетекчиси Игорь Плотницкийдин жардамчысы Геннадий Цыпкалов өз жанын кыйды. Бул тууралуу журналисттерге ата алган аймактын башкы прокуратурасынын өкүлү Сергей Рахно билдирди. Буга чейин Рахно Цыпкаловго карата Луганск эл республикасынын башкы прокуратурасы бийликти басып алуу аракети менен кылмыш ишин козгогонун айткан. Луганскта бийликти алмаштыруу аракети болду деген билдирүү менен аймактын жетекчиси Игорь Плотницкий жарандарды сак болууга, Киев тараптан чагымдарга жетилинбөөгө чакырган. Башкы прокуратуранын кызматкерлери ишти тергеп жатып, жарылуучу заттар жана ок дарылар бар компанияны табышкан. Буга чейин алар табылган заттар бийликти алмаштыруу үчүн колдонууга даярдалып жатканын билдиришкен. Американын полициясы Вашингтондогу соода борборунда адамдарга туш келди ок аткан кишини кармады. Ал Оук Харбор шаарчасында жашап жүргөн 20 жаштагы Аркан Четин экени аныкталды. 23 сентябрда Вашингтондогу Каскад Молл соода борборундагы куралчан адамдын ок атуусунан 5 адам качыш болуп, анын бири жаш кыз экени белгилүү болгон. Федералдык иликтөө бюросу бул кылмышта террористтик аракет жок экенин айтууда. Азырынча кармалган адамдын башка дагы жардамчылары бар жогу изилденүүдө.
Чоң рахмат Самат, кесиптешим Самат Макадыров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azattikchekit.org сайтынан тапсаңыздар болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 26-сентябрь дүйшөмбү күнү Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 27-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 26-сентябрда ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы 11-13, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери 6 олимпиадага катышып, 2 коло, 1 күмүш медалдан башка чеке жылтаарлык жеңишке ээ боло албады. Кыргыз спортчуларынын олимпиадада ийгилике жетпей жатышынын негизги себеби эмнеде? Азаттык плюс телеберүүсү дал ушул суроого жооп издеп көргөн эле. Азыранын радиого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Микрофондо Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов.
Колдон чыккан медаль, жеңил ызасы, акталбаган үмүт. Рио-де-Жанейро шаарында аяктаган 31-чи жайкы олимпиада оюндарына катышкан кыргызстандык 19 спортчунун бири да байгеге жетпей калды. Быйылкы олимпиада оюндарында кыргыз спортчуларынын арасынан балбандар Арсен Эралиев менен Айсулуу Тыныбекова 5-чи орунду. Дзюдочулар Юрий Краковецкий 7-чи орунду, Адар Бестаев 9-чу орунду ээлешти. Оор атлетчи Изат Артыков коло медальга ээ болуп, бирок кандан кызытма табылып, медальдан кол жууду. Калган спортчулар алдыңкондун бирине да илинген жок. Бокс боюнча Кыргызстандын курама командасы машыккан жай. Азаттык плюс өлкөдөгү спорттун абалын талкулоо үчүн дал ушул спорт залды тандап алдык элек. Эмесе алгач зал менен тааныштырып, анан талкууну баштайлы.
Зал сиздерге карайбы?
Жок, бул зал бизге карабайт.
Азыр эми эмне караганда деле, азыр биз так баарын көрсөтпөсөк деле деталдуу түрдө мышык ыйлаган абалда турат. Өзүбүзгө да аябай таң калдык. Баардык эле залдардын кепи ушундайбы же кандай?
Айрым залдардын кепетеси ушундай, алдына ачык айкын айтып койсо болот. Биздин кээ бир курама командалардын алдыңкы спортсмендерге деле кээде толук кандуу мындай жакшы шарт түзүп бергенге дагы бүгүнкүндө мүмкүнчүлүк жок болуп атат.
Руслан мырза, сиз шаарда эле машыкчысыз да? Анан кандай эле сиздерде залда сиздики?
Эми биз деген Бишкектеги Асатбек микрорайонунда ФОК деген залда тренировка кылганбыз. Аякта болсо күрөшүү залына кичине условия жакшыраак.
Бул жакты сиз көрдүңүз беле бул залдын ээлесин?
Эми бул залга бул жакта иштеп атканга байланыштуу бул залга күнү кирип турабыз.
Руслан мырза, спортчу катары ушул залдын шарты канчалык деңгээлде маанилүү, канчалык деңгээлде таасир берет ийгиликке жетүү үчүн?
Ар бир адам өзүнүн баягы жакшы ийгиликке жетем деген болсо мисалы айылдан эле чыгат эмес барсаң эмнечи. Эми баягы условия деп условияга деле көп көңүл бура бербеш керек.
Киндерди которгош трёхка мешет. Ушул условия бизде.
Ушул жерде кийин чечинет, э? А душун көрсөтпөйт.
Душ анда бар, бизде кичине бөлүм бар, балдар чечине турат. Азкыны бизде бул жак санузел деп коет.
Бул дааратканы?
Дааратканабыз.
Бияк. Дааратканы тап эле коюлду, бирок кейпи дагы.
Бияктан жууна турган. Мына балдардын душу, ушул. Курама команданын душу.
Канча бала? Кайсы?
Бизде эми орточо курама команда тренировка маалында саат 5:00-дан 7:00-га чейин бизде бир 20-дан 40 бала чейин болот да.
Ушунун баары ушундай шартта жууну тазаланып
башкарышат.
Бул канча жыл болду эми?
Азия чемпиондору ушатан жумушат. Дүйнөлүк чемпиондордон жумушат.
Канча жыл болду эми буга?
Залга алып, зал бул өзү имарат
30 кача жыл курулган. Зал бокс бул 70 жылдары бизге бөлүнгөндө бокс зал болуп.
А достор, кыса сабак ушундай. Эми азыр биз мынакей конокторубуз менен чогуу биргеликте талкууну баштамакчыбыз. Мына ушул залды атайын биз талкуу үчүн атайын тандап алдык экен.
Ооба. Рахмат, анда залга орун алалы.
Жүрүңүздөр.
Рио Олимпиадасынын аяктаганына бир ай болуп калды. Биздин барган 19 спортчубуз ол жолу кайтпаганын баардыгыбыз билебиз. Убагында медалсыз келген спортчулар жөнүндө кеп кылбаган киши калган жок. Айрымдар ушул мамлекет спортко көңүл бурбайт деп аларды сындаса, айрымдар дагы башка жүйөлөрдү айтып келет. Эми эмоциялардын баардыгысын токтотуп, бүгүнкү күндө акыл калчап, чынында эле эмки олимпиадага кандай даярданабыз, спортко кандай өнүгүүгө барабыз деген талкуулоо мезгил жетет окшойт.
Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери 6 олимпиадага катышып, 2 коло, 1 күмүш медалынан башка чеке жылы таардык ийгилик жарата алган жок. Мына ушул оюндарда биз ийгилик жаратпаганыбыздын себеби эмнеде? Акыркы олимпиададан кандай жыйынтык чыгарабыз? Азаттык плюс бүгүн ушул суроонун алкагында жооп иземекчи, эмесе алдыдагы жарым саатта бизден алыстабай туруңуздар.
Урматтуу студиянын конокторо, алгач ушул олимпиадага барып келген биздин спортчуларыбыз, мурда дагы барган спортчуларыбыз отурат, анын машыктыруучулары отурат. Кантсе дагы ошол алардын олимпиадага аракети үчүн бир кол чаап коелу э? Түркүлөп кол чаап.
Арсен, сизге рахмат. 5-чи орун менимче жакшы эле көрсөткүч болду, бирок чыныгына биз көптү күткөнбүз, медаль күткөнбүз, аны жакшы эмне э? Деги эле ушул оюндарды сиз спортчу катышып жеринен көрүп келген киши катары кандай бааладыңыз? Биз эмнеден уттурдук?
Рахмат. Биринчиден биз олимпиадага Арсен Эралиев, Азия чемпиону. Спортчу катыштык. Эмнеден уттурдук деген бул эмеге суроого билбейм. Биздин даярдыгыбыз абдан жакшы болгон. Биз акыркы 3 ай даже үй бетин көрбөй даярдандык десем жаңылышпайм. Кандайдыр бир буйрук болбой койду. Мурунку Лондон олимпиадасына 12-14 спортчу катышса, бул жакта 19 спортчу катышканбыз. Мен ойлогом ошо 19 спортчудан жок дегенде бир 2 медаль болот деген ой болгон. Бул олимпиаданы мен капитан команда болуп мен жетектеп баргам. Билбейм, кандайдыр бир буйрук болбой койду да медаль.
Оюн болду деп
койсоң да. Болбой койду да, буйрук жүрбөй койду.
Канат мырза, сизге суроо берели. Алгач ушул спортчуларыбыз олимпиадага баратканда анын машыктыруучулары, спорт комитети деги эле баардыгысы мындай жакшы божомолдорду айтышканда, ишеничтүү бир 3-4 көзгө басар Айсулуу, Арсен сыяктуу бир спортчуларыбыз жеңиш менен келет деген бир үмүт божомол айтылган. Бирок жыйынтык кандай болбой калбады, анан бул эмнеден болду деп сиз ойлоп атасыз?
Баарыбыз тең чоң үмүт менен кеткенбиз.
Үмүт ошол үмүт ишеним деп айтылган да.
3-тен 5 медальга чейин алганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон. Тилекке каршы бул деген спорт, бул деген 207 мамлекеттин арасынан ошо 5-чи орунга же 9-чу орунга илинген эле чоң. Тилекке каршы биздики да акыркы убакта ошо биздин спортчуларды анан машыктыруучуларды, жетекчилерди күнөөлөгөндөн.
Канат Аманкулов, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору.
Бирде Арсендин күнөөсү жок. Арсен ошо жерде судьялардын туура эмес калыстыгы тобу туура эмес чечим кабыл алгандыктан мойнуна турган медалын алып коюшту да. Мисалы жөнөкөй тил менен айтсак, күчкө салып. Тилекке каршы мына Айсулуу өзүңүздөр билгендей финалга чейин бара турган кыз болчу, финалга эмес 3-чү орунда 5-0 менен келип утуп келатып 6-5 мүнөт утулуп калганы. Муну деген биз эсептейбиз. Мусаевди алсак болот жана Краковецкий, Бистаевдерди алсак болот. 10-40 секунд калганда утулуп калып атышты, алдыда жакшы баштап келет. Ошонун баары тең 5-өнө тең биз ойлогонбуз медаль алып келебиз депчи. Бул жерде эми мен ойлойм жалпы
факторлор көппү, негизи себептер ушул албай алган.
Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча октябрдын башында мен айткандай коллегия болот. Бул чоң орчундуу маселени түпкү тамыр менен карап чыгабыз. Бул жеке эле мамлекеттик агенттик же улуттук олимпиада комитети деп күнөөлөгөн болбойт. Эмне деген үчүн бул эки тараптан тең толук кандуу каржылоосунан баштап толук кандуу даярдыкка шарт түзүлгөн спортсмендерге.
Канат мырза, кошумча суроо катары. Биз арине мурдагы олимпиадага караганда лицензияны көп алдык. Арине өзүңүз өзү айтып атасыздар, даярдыктар жакшы болду. Бирок балким биз даярданып эле лицензия алгандан сырткары дагы башкача бир балким бир системаны ойлоп табыш керек эле.
Жалпы биздин азыр 20-20 деген жакшы концепцияны жасап атабыз. Биз ушул жылдан баштап эле ошол 20-чы жылкы олимпиадага жаңы концепция жазгандын эң негизги багыты биз башкаруу системасын спорттун толук кандуу өзгөртмөйүнчө биз эч качан олимпиадада медаль ала
алмайбыз.
Биз канча лицензия алабыз дегенден биз кетишибиз керек. Мына 6 олимпиадага 19 лицензия, 12, 30, 40 лицензия алып аттык.
Биз
канча медаль алып келебиз деген багытта иштейбиз да биз.
Башкаруу системасы деп айтып өтпөдүкпү? Канат мырза, мен билишимче сиз ушул эгемендик алгандан бери 4-үнчү цикл менен алмашып келдиңер, 4-үнчү жетекчисиз. Улам жетекчилер алмашып атат. Кечээ эле биз олимпиада түрлөрү боюнча жетекчиге чалсак, биздин билишибизче маалымат боюнча чалсак, ал тилекке каршы мен жумуш ордунан алындым деген жооп узатты. Мына улам Баймабай жетекчи алмашуусу ал дагы балким өзүнүн эрежелерин киргизет да, бул дагы спортко тез таасирин тийгизип аткан жокпу?
Бул дагы тез таасир этет. Андан тышкары мен ойлойм, бул эң негизги көйгөй маселе эмес. Көйгөй маселе бул жетекчи келип кеткенде эмес, туруктуу система, туруктуу башкаруу система болсо
система калыш керек,
иштей берет.
Кайсы жетекчи келбесин,
система иштей берет.
Негедир ушул биздин 4 олимпиададан бери бизде баягы саяпкерлердин сөзү бар эмеспи? Ат чуркабай тап чуркайт, тап чуркабай бак чуркайт дегендейчи. Бир багыңан көрсөң барып көр, албай калсак албай калдык, алсаң биз даңазага жеткизебиз дегендей эле бир мамиле болгон жокпу? Бир системалуу мамиле жок да. Багыңан көр деп эле спортчуларды жиберип атпайсызбы?
Элдин ден соолугу керекпи же? Бизге профессионалдык спорт биринчи план, ошону бир аныктап алып, аны ошого жараша биз андан ары иш кылсак, анан ошол элибиздин баягы намысын коргогон.
Кубан Атабеков, спорттук баяндамачы.
Алар аякка өкмөттүн эсебин эмес, жалпы элдин ошол олимпиадалык оюндарга барчу каражаттарын таап алса болот. Мисалы фейсбукка чыгып, мисалы бөлөк өлкөлөрдө спортчулар эч убакта элдин мамлекет
жардамы да,
ошол жыйынтыкты көрсөттү олимпиадалык оюндарга бара турган. Фейсбукка жазып койсо, билесизби, көптөгөн колдоочулар колдоп коет. Анан эртең менен элдин ишеничин актап алганда кереги жок, кысында ал жерден ырахат алып өзү үчүн күрөшүш керек да. Анан эл үчүн дегенде адам күйүп кетет. Мурда мыкты даярданып келсе эле ошол чемпион дечи, ал жок. Ал жерде азыр моралдык жактан дагы мындай бекем мүнөз да, ошол баягы психология деп коет да, ошонусун дагы бар адамдарды мындай таба билиш керек да.
Машыктыруучуларга сөз узатсак, мынакей азыр Канат мырза да айтып өттү, буга дээрде деле биздин кесиптештер бир канча масал маалымат каражаттары дагы маектешкенде мамлекет жетишчү эле көңүл буруп жатат. Мына ушул спортчуларга биз атүгүл ай сайын стипендия да акча бергенбиз, каражат бар эле, каражаты жок өлкөлөрдө эле жакшы эле медальдар менен келди деген сөз өңдүү сөздөр болду да. Чын эле коомчулуктан деле мамлекеттен, бийликтен жетишчү эле көңүл бурулдубу силерге?
Мына эсимде, карагыла, быйыл каражат олимпиада оюндарына жакшы эле бөлүндү, баары туура бөлүндү. Спортчулар маштыруулар аракет кылышты, баары.
Ак жол Ажибеков, бокс боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу.
Момент бар да, федерациялар иштеш керек, федерациялар иштеш керек. Госагентство эмес, спортсмендер эмес, федерациялар. Күрөш федерациясы, бокс федерациясы. Муну баарды жүргөн жана оюн эмелер, булар жана айсбергдин үстү жагы. Дагы жана орусча айтканда подковерная борьба бар да. Федерацияларда иштеш керек, жана Азия федерацияна барып иштеш керек, дүйнөлүк федерацияга барып катышыш керек. Баардыгыбыз билебиз, калыстар жөндөн эле арсенди жеген жок, анын баардыгы өзүнчө момент бар, аны биз билебиз спортсмендер.
Бизде байкасаңыздар федерация көп, туурабы? Анан жетекчилер кимдер? Президент деги элем, президенттер дайыма мындай бир кызмат орундагы кишилер,
саясатчы депутаттар бар ичинде.
ЖМВнын чогуу.
Кээ бири өзүнүн атын баягы угузуп алайын, жазып аткан ишим ушул көрүнүп атат дегендей таризде болуп атат да. А федерация деген кандай болуш керек? Азыркы баягы замандын талабына алып, ошол спорттун түрүн бренд катары мындай бир спорттун дагы шоусун дагы аралаштырып кетиш керек да. Ошонун ичинен бир жылдызды таап чыгыш керек. Ошол жеңүүчү менен карап отуруп көрүүчү өзүн ошого мындай салыштырып ошогон ичине кирип кетет. Ошондо өзүн да жеңүүчү сыяктуу бир эмес таасирин алып, ошо менен шыктанып жашоо ага оңой сезиле баштайт да. Мындай өзүнүн сүймөнчүгү ушу жеңип атса, эмне үчүн Роналду Мессилерге балет этет? Анткени алар эң көп акчаны алат. Аябагандай мындай чет орус тил менен айтканда раскрученный, баардык жерге таанымал, акчасы да көп,
бренд аты бар,
сыртынан да пиарларды иштеп турат. Анан гол киргизген сайын ар бир эме жаш бала ошонун ичинде жүргөндөй сезет да өзүнчү. Биз дагы ошол федерациянын жетекчилерине мейли бир пиар менеджер жалдап алып туруп ушул спортту алдыга жылдырыш керек.
Руслан мырза, сизге суроо бергим келип турат. Сиз ушул спортту жүргөн кишисиз, атүгүл олимпиадага катышкан адамсыз. Сиз азыр эми мынакей ушул кандайча айтсам, эми мамлекеттик кызматты аркалап жатасыз да. Мамлекет бийликке келгенден кийин, кызматка келгенден кийин бир нерсени өзгөртө алдыңызбы? Мүмкүн бекен? Сиз спортчу катары көйгөйдү билет элеңиз да.
Эми мурдакы бизге, биз мисалы 2008-жылы, 2004-жылы салыштырмалуу азыр абдан баягы спортко өнүгүү жана мындай баягы каражатты бөлүү мурунга караганда көп эсе өйдө бийик да. Мен ошол нерселерди азыр өз көз алдыбызда.
Руслан Түмөнбаев спорт чебери, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директорунун орун басары.
Демек маселе каражатта эмес экен.
Мен ойлоп атам, маселе каражатта эмес.
Жеке суроодо сиз кийинки олимпиадаларга эмнеге даярданган жоксуз? Эмнеге барган жоксуз? Себеби сиз ошол олимпиаданы алгандан кийин элдин баары айтып чыкты эле, бул Руслан ошол өзүнүн тубаса жөндөмү шыгы менен гана утуп алды, мындан дагы чыгат, мындан эгерде мыкты машыктырсак дагы бир
алтын алат деп
алтын алмакпыз деп, анан сиз эмнеге бара албай калдыңыз? Эмне тоскоол болду? Мына алып кетпейли сизге?
Өзүңүздөр билгендей эле ушу биздин ажобуз, муга чейинки болгон ажобуз баягы темил тулпар подарок эткен да бизгечи, анан ошого менен баягы көлгө баратып баягы караколго жетпей бир чоңкур сактаганбыз да. Ошого байланыштуу башта 12 шопко байланыштуу биз азыр ар бир чоң нагрузканы көтөрө албагандыктан биз күрөштү уланткан жокпуз.
Сиз машыгууңузду токтотуп койдуңуз.
Эми машыгуу деген эми ар бир спортко мындай чоң көп нагрузка кылып жүргөндөн кийин анан ал спортту сразу штап салганга организмге туура эмес болуп калат экен. Жумасына мисалы мурда жумасына 13-12 тренировка кылсак, азыр жумасына бир 4-5 тренировка кылып турабыз.
Сизге эле суроо берели. Кыргызстан ушул негедир күрөш, ошол дзюдо, эркин күрөш, греко-римский күрөш сыяктуу бир атаандашы көп спортторду тандап алабыз. Мисалы күрөш боюнча эми биз Иран же Америка же башка бир Россиядан алдыга кете албайбыз. Анан эмнеге бир жеңил атлетика сыяктуу же болбосо жаатуу сыяктуу бир спорттун түрүн өнүктүрбөйбүз? Жалаң эле ушуларга басым жасайбыз.
Маселен баягы кошумча Тажикстандагы Дилшот Назаров боюнча дагы мисал болгон э буга дээр.
Дилшот Назаров бизде машыгып бизден Кыргызстандан убагында биринчи лицензия алып олимпиада барып жүргөн. Бул бала 20 жылдан бери машыгат. Бул дүйнөлүк чемпион да болгон, Азиянын бир топ Азия оюндарынын чемпиону болуп, бул кече эле пайда болгон бала эмес. Бир ушунун жыйынтыгы бул олимпиада болуп чыкты да. Бул баланы мен илгертен бери тааныйм. Биздинкине мамлекетке тиешти карап көрсөк, ар бир мамлекет өзүнүн элине жараша, өзүнүн ошо элинин физиологиясына жараша, турмушуна жараша, ошол жерине жараша ар бир спортту өркүндөтөт да.
Бизде эми жоон билесиздер
дейсиз. Бизде тилекке каршы мына 80ден ашык спорттун түрүн өнүктүрүп атабыз да. Ошол мен ойлойм туура эмес деп. Биз деген эң негизги 5-6 спорттун түрүнө басым кылып, калган спортторго жардам берип өнүктүрүш керек.
Маштыруучуларга суроо берем ушул жерден. Айтып өттүк биздин ата энелер да коом дагы ошол спортко баягы салым кошкон коом да даяр эмес дегендейчи. Чын эле балдарды кайдан таап атасыңар, спортчуларды кайдан таап атасыңар? Мисалы балким айылда мыкты спортчулар жаткандыр, аларды биз билбей аткандырбыз. Айылда көптүр, анан биз болсо шаардан издейбиз. Мен билгенде бир шаардык балдар көбүнчө мындай преимуществосу көбүрөөк болот, орусча айткандачы, ушул спортко туш келишине. Кайдан издеп атасыңар спортчуларды?
Эми ачык айтканда биздин курама командаларга 90% балдар бул айылдан келген балдар.
Айылдан келген.
Бүт баары периферийден келген балдар. Бүт баары алар.
Демек дагы кайсы биздесек барат болот экен да.
Алар бизге ошол айылдарга көңүл буруш керек. Райондорго бизге буруш керек. Областтарга буруш керек. Мына бир да район кайсы айылда жаңы стадион бар? Кайсы райондо жаңы стадион бар? Спорт комплекстер, саламаттык. Балдар ошодон балдар тренировка кылабыз деп шаарга келишет. Канча балдар? 1000 балдар келишет. Мына жыл сайын күрөшкө, бокско мына залдар кирсеңер ар бир залга 80-100 бала жүрөт. Үмүтөнүп курама команда чөчөмү деп. Ошолор балдар үйүнөн айрылып, ата энесинен айрылып, үйүндө жумуштан таштап айылдарга көңүл буруш керек.
Эмнеге бүгүнкү күндө айылдык балдарга шарт түзүлүп, аларга көп көңүл бурулбай, ошолор таланттуу балдарды издегенге бүгүнкү күндө селекция жүрбөйт Кыргызстандачы. Ошондуктан бизде азыркы жанагы 20-20 деген концепциябызда мындай болуп атат. Бизде мамлекеттик агенттикте 7 бөлүм бар. Ошо 7 бөлүмдүн бир эле бөлүмү спортко жооп берет. Анын ичинде регионалдык массалык спорт боюнча кандайдыр бөлүм жок. Ошо областта, райондо, айылда эмне кандай саясат жүрүш керек? Ошол балдарды электен өткөрүп, райондон өткөрүп, райспорт комитеттери жоюлуп кеткен. Бизде райондо спорт бөлүмдөрүбүз жок. Бир эле инструкторларыбыз бар, 5000 сом алат экен. Ал кантип ишет? Бир колтогон 200-300 миңди тейлепчи. Ошондуктан биздин жаңы багытта ошол айыл өкмөттөн баштап айылда инструктор болсун, спортко жооп берген ошол айылдан тамдап балдар. Андан кийин экинчи деңгээлде райондун спорт отделдери болуш керек. Алар электен өткөрүш керек. Анан областка, анан келип мына
сиздин сөзүңүзгө каршы чыгайынбы? Азыр бизде саясатка баруучу ишкердин баары эле өзүнүн районунда, өзүнүн салонун, өзүнүн бир
районунда
чоң лүкүйгөн спорт залдарын салышат, мат коюшат, бирок бүт бар эле эрежеси эрмушташ, ММА сыяктуу бир башкача спорттун түрү, олимпийский эмес башкача спорттун түрүнө балдардын баарын алып барат. Балким силерде бир мындай мамиле жок болуп аткандыр, ошо ишкерлерди келгиле мындай олимпийский түрлөргө дагы буруп коелу спорттун олимпиадалык түрүнө деп бир сүйлөшкөн учурлар болобу, диалог ишкерлер менен?
Ишкерлер менен иш,
саясатчылар бар ал ичинде,
иш жүрүп атат. Тилекке каршы акыркы жылдардын тенденциясы, жанагы сиз айтканга мен толук кошулам, баягы мушташ жагына көбүрөөк болуп, ал деген баягы ошол ар бир ишкер же болочоктогу саясатчылар, алар ошо өзүнө баягы күч топтогондуктар, алар мындай жалпы ошо балдардын дени сак, ошону бир дене тарбияга же чоң спортко кылайын деген максатта түзүлгөн жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө көбүнчөсүн көз караштары оңолуп, көбүнчөсү биз менен макулдашып иш алып барып атышат.
Канат мырза, мүмкүн ушул тапта болочок олимпиадада медаль ала турган бала кой кайтарып жүрөт, э? Мүмкүн ушул эле жогоруда мен кесиптешим айтып өткөн спорт залда машыгып жүрөт. А силер бир ушул иш көрсөтүп, балким айылдарды, тоолорду, мейли ушул балким башка аймактарды кыдырып таланттуу балдарды издей аласыңарбы азыртан баштап? 4 жылга чейин даярдык бар дейм эле.
Жанагы программа боюнча
бар ошол
бизде ошол боюнча атайын топ түзүлөт. Жана биз РУОР деп атпайбызбы, училище баспарбыз таланттуу балдарды. Ошолордон психологдор, райондо спорт комитет, анан бирден биздин машыктыруучулар жылына ар бир районго, ар бир областка чыгып, биздин ушул РУОРго эң таланттуу балдарды ошол жерден барып тандап келишет. Азыркы күндө кандай болот? Азыркы күн келет, өткөн өтөт, өтпөгөндөр кетип калат. Же байкуштар же тамагы жок, же эшеги жок, кайта айылга барып калат. Жана силер айтканда балким ошол жерде чемпиондор бар. Ошондуктан мен азыр ушундай талап коюп атам. Жылына бүт райондорду кыдырып, таланттуу балдарды ошол жерден алып келип, бирден окутушуп, бирден шарт түзүп берип, ошол балдарды чоңойтушубуз керек.
Спорт мектебинин тынымсыз машыгууларына жаңыдан көнө баштаган Элзат Марат кызы Талас облусунан тандалып келген.
Бул спортту тандаганымдын себеби мен өзүмө аябай жагат. Бизден да тарыхта калган жаңы коебай жебиз бар, Алда Таластык. Биз ошолорду көрүп өзүбүздү да чыгаргыбыз келет. Кыргызстандын атын штанга менен чыгарсак болот.
Бул мектепте Элзатка окшоп тандоо сынактарынан өткөн 400 жакын жаш спортчулар тарбияланат. Өспүрүмдөр 8 класстан баштап кабыл алынып 7 жыл жатып окушат. Машыктыруу, жатакана, тамак аш мамлекеттин эсебинен берилет. Тынымсыз машыгуулар менен кошо мектеп программасынын сабактары окутулат. Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резерв окуу жайы 33 жылдан бери жүздөгөн жаштарга чоң спорттун эшигин ачып, курама командага спортчуларды даярдайт. Башкача айтканда, чемпиондордун бешиги.
10 олимпиадалык тур боюнча машыгышат. Бул оор атлетика, эркин күрөш, классикалык күрөш, оор атлетика, бокс, футбол, плавание бар, аялдардын күрөшү бар, гимнастика бар. Ушул түрлөр боюнча даярдайбыз.
Мектеп жетекчилиги санап өткөн спорттун олимпиадалык түрлөрүнөн күрөш, бокс, оор атлетиканы тандаган өспүрүмдөр көп. Сууда сүзүү, жеңил атлетика, гимнастикада саналуу эле спортчулар машыгат. Окуу жайга спортчулар негизинен айылдардан тандалгандыктан, жогоруда айтып өткөн спорттун олимпиадалык түрлөрүнө элетте машыгууга шарт жок. Болочок олимпиада чемпиондорун тарбиялоочу көзгө басар окуу жайга сын пикирлер арбын айтылат. Аталган мектептин жаш спортчулары катышкан массалык уруштар катталган. Өлкө желегин желбиреткен спортчулар эмес, чоң муштумдардын очогуна айланды. Окуу жай реформага муктаж дегендер бар. Анткен менен 30 жылдан бери олимпиада, Азия, эл аралык сынактарда байгеге илинген көпчүлүк спортчулар ушул мектептен учуп чыккан.
Студиянын коноктору, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми артта айта берсе арман көп дегендей, ар тараптан кандай талкууласак дагы бүгүнкү спорттун абалын талкууласак биздин жарым сааттык эмес, бизди 5 сааттык эфир берсе дагы бүтпөйбүз. Андыктан айтылган ойлорду, айтылган пикирлерден бизди көрүп турган спортчу дагы, бийлик өкүлдөрү дагы жана ошондой эле ар бир ата эне дагы ойлонот деген ишенчтебиз.
Сөзүбүздүн соңунда жаш спортчу Акназардын пикири ушул тиешелүү министрликтерге же болбосо бийлик өкүлдөрүнө жетет деген ишенчтебиз. Бир канча айды же болбосо бир канча жылдан кийин мына ушул жаңы залда Азаттык Плюстун дагы талкуусу тартат деген ойдо биз программабызды жыйынтыктайлы. Азаттык Плюстун ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Чекит KG сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчабыздан көрүңүздөр.
Кадырман угармандар, Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радиого даярдалган версиясын ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов сунушташты.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 25 сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссер Айбек Асылбеков болду. Эфирден жаңырган макала баяндарды ошондой эле Азаттык Плюс теле берүүсүнүн интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан кайрадан көрсөңүздөр болот. Эфирден кайрадан урушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Политическое противоборство в Кыргызстане набирает нешуточный оборот. Уже несколько недель не утихают политические страсти вокруг президента Атамбаева и высокопоставленных бывших и нынешних чиновников. Это и скандалы вокруг новой строящейся резиденции Атамбаева, всплывшие, так сказать, богатства депутата Текебаева. Словом, идет нешуточная борьба компроматов. История снова повторяется. Бывшие соратники перессорились и оказались по разные стороны баррикад. Об информационных войнах и то, к чему это может привести, поговорим сегодня в студии. В гостях политолог Бакыт Бекетаев и член комитета гражданского контроля Бурума Кимбаева. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Правда ли и можно ли считать, что так называемая война компроматов началась после того, как социал-демократы, фракция социал-демократов в парламенте начали поднимать инициативу об изменении главного закона страны, Конституции? Можно ли так считать?
Да, да, да. Потому что это очень принципиальный вопрос. Конституция, да. Это важно.
Вот когда началась вот эта война, которая вот продолжается, ну сколько уже? Больше месяца, наверное.
Вы знаете, война компроматов должно быть нормальным состоянием нашей страны. Мы к этому шли 20 лет, и для этого делались все наши революции. Общество, граждане должны знать, кто чем как обладает, и мы идем к открытому обществу. И вот эта вот, скажем, дискуссия вокруг коррупции, вокруг Конституции между консерваторами и реформаторами, это всего лишь катализатор. Я думаю, что в обществе у нас мы сделали определенный шаг.
А кто, кого вы называете реформаторами и кого вы называете консерваторами?
Реформаторы – это те, которые хотят реформировать Конституцию, а консерваторы – это те, которые хотят оставить. Ну, как?
Поэтому, что?
Когда принималась Конституция 2010 года, организовали конституционное совещание. Меня тоже приглашали, я туда не пошел, потому что я сказал, что это такое. Если мы вернемся в историю, есть три института традиционно, которые принимают и предлагают Конституцию народу. Это первое – учредительное собрание, второе – это парламент, и третий – монарх. Вот когда было конституционное совещание, я у них спрашивал, почему вы назвали конституционное совещание? Назовите учредительным собранием. Давайте я тоже пойду, наберу 2-3 тысячи голосов, я буду иметь какое-то право. А кто вы? Вы кто, говорю, члены конституционного совещания? Мы, говорит, мы с Атамекена, я знакомый Бекназарова, я знакомый Атамбаева, и так далее, и так далее. Но кто вас выбирал? Они не знали. Поэтому вот это вот собрание друзей имяреков с первых дней подивился вопрос, кто они такие.
Написали эту конституцию, и люди поддержали эту конституцию.
Реформатор Атамбаев на этой конституции клялся. Зачем?
Сейчас вопрос стоит, задают вопрос.
Реформаторами называются тогда клятвопреступники, да, по-вашему? Во-первых, нельзя назвать войной такие вещи, когда люди не в равных позициях, да? Война – это когда более-менее равны. Вообще такое положение, когда в ресурсах одной стороны находятся суд, прокуратура, службы безопасности и практически все государственные СМИ. Это не есть война. То есть война – это когда более-менее равны. И потом та сторона, на чьей стороне больше власти, то та сторона более ответственная. И поэтому та сторона, которая более ответственная – она, на нее накладываются больше ожиданий и больше как бы ограничений. Так должно быть. Иначе их сила будет непреодолимой. Но просто всем надо дать равную возможность высказаться. Вот сейчас уже высказываются все. Сейчас в социальных сетях появился и господин Оскар Акаевич, и всем надо дать высказаться, и тогда общество выиграет. Но возможность высказываться надо давать всем равную. Иначе вот сейчас по телевизору, да, там бабушки, вот я их спрашиваю...
То есть вы считаете сейчас оппозиции, так называемая оппозиция, хотя это сложно назвать оппозицией, потому что в коалиции-то они все.
Нет, но когда оппонируют, это уже оппозиция.
Оппонируют, да. Я не берусь говорить и утверждать, может быть, у них там личные какие-то неприязни, но вы считаете, что сейчас идет скручивание так называемой оппозиции или иномыслия?
Но во всяком случае идет такая информационная травля. И это не только оппозиция, это идет травля и всех гражданских активистов, и правозащитников, и так далее. Дело в том, что вот даже простые люди, они уже различают. Я вот спрашиваю недавно одну бабушку, она говорит, телевизор, да говорю, там. Я говорю, джанглахтар, да, им не было ватат. Она говорит, тикибаев, да, джаманда ватат. То есть она не говорит «Тикибаев джаманыкин», да? А она четко различает. Она говорит «Гэрэльдэнгэчкэ тикибаев джамандаватат». Понимаете? Угу. То есть это идет шельмование.
Значит, у нее есть альтернативная информация,
У нее нет альтернативной информации. Нет? Она просто понимает. Потому что все люди немножко научились различать, что такое шельмование, что такое информация. Все-таки информация, она должна быть. Дать время одной стороне, дать время другой стороне. Но у нас вот это очень сильно однобоко, и это не раз бывало в нашей истории. Угу. И поэтому чем это заканчивалось в нашей истории, тем это и закончится в этот раз, к сожалению, если это не остановится.
А вот другой вопрос. Бакыт Бекетаев, вы, я знаю, были такие годы, время, когда вы работали в парламенте. Как часто вам приходилось собирать компроматы на политических оппонентов?
Вообще я не собирал. Я работал в агентстве противодействия коррупции. Тогда я собирал по долгу службы. Я считаю, что компроматы могут и должны собирать все. Любой гражданин имеет право собирать компроматы, выставлять их на общественное обсуждение. Но
тогда ее надо назвать информацией. Доказательно собранная информация – это информация.
Бурлаем, если вы меня еще раз перебьете,
хорошо,
я вас
давайте,
тоже буду
давайте
договорюсь,
выслушаем,
я могу очень сильно
выслушаем,
перебивать.
Выслушаем,
поверьте
как Бакыт
мне,
собирал компроматы.
Давайте я мысль до конца доскажу, если вы готовы к нормальной дискуссии, о чем
мы
спорим.
Да,
поэтому подождите, пожалуйста, мы не на базаре на Ошском.
Мы выслушаем, как господин Бакыт Бекетаев в свое время собирал так называемые компроматы на своих политических оппонентов.
То есть я не собирал, я работал в агентстве противодействия коррупции, там, естественно, приходила информация о тех или иных деятелях и так далее, и так далее. Мы, конечно, это сводили, анализировали.
Это отдельная служба этим занимается или кто?
Вы знаете, что такое компромат? Если кто-то где-то что-то украл, то каждый гражданин в Германии должен позвонить и сообщить. Пример, у нас то же самое должно быть. Нет? Вот, поэтому компромат – это действие каких-либо чиновников, любого гражданина, который нарушает законы и получает от этого какие-то свои дивиденды. Вот. Поэтому об этом должно знать гражданское общество, и все должны знать, и против этого мы должны бороться. Если кто-то ищет компроматы, его останавливать не надо, пусть ищет и докажет.
Да, да, да. Давайте вот опять с дефинициями. Да? Есть информация, а есть компромат. И вот исходя из того, что сейчас сказал господин Бакетаев, вот все-таки нам нужно различать. Есть добросовестно собранная информация и есть компромат. Я думаю, что, видимо, компромат – это такая информация, которую используют по необходимости для того, чтобы с кем-то расправиться. Этим отличается информация от компромата.
Если
то есть
информация
это продукт
имеет,
для
информация...
информационной войны.
Информация, то есть вы считаете, информация не может быть каким-то, я не знаю, предметом для шантажа кого-то?
Если информация
она не должна быть, да. Понимаете? Она должна быть для того, чтобы улучшить ситуацию.
Странно.
Она не должна применяться для того, чтобы вот держать эту информацию, потом ее как-то обшельмовать вот так и использовать как продукт в информационной
Господин
войне.
Господин Бакыт-Бакитаев.
Мы тоже очень много собираем информации. Это исследование, это тоже информация. Да. Но мы не пытаемся эту информацию использовать для того, чтобы с кем-то расправиться. Мы наоборот говорим, давайте вот эту информацию изучим и изменим ситуацию.
Вот это настоящая коррупция называется, когда информация... Где граница информации и компромата? Когда информация говорит о том, что человек украл народное добро, и политическая партия использует его для того, чтобы можно я договорю, и политическая партия использует эту информацию против того, чтобы данная партия не набрала голоса, она превращается в компромат.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Существуют ли какие-либо правила? Что говорят, например, а давайте мы будем собирать про него такую вот информацию, а вот то, что лично, а давайте не будем.
Все-таки конечно, конечно.
Я это почему
грани,
говорю? Потому что грани в разное
описаны
время,
в Конституции.
Да, потому что в разное время были разные сливы. Ну, так называемые сливы. Мы все прекрасно помним то видео, которое всплыло в интернете
Тикибаева. Конечно, это защищено Конституцией, это называется право частной жизни. И это есть нарушение пределов допустимого и моралью, и этикой, как политической, так и
законной. Бакыт, как вы считаете?
На сегодняшний день в нашей стране граждане набрали определенный политический капитал. Лапшу повесить нашим невозможно. Поэтому каждый сам решает, насколько это компромат, насколько это информация. И каждый по себе решает, что это политическое действие или аполитическое действие. Поэтому мы должны ориентироваться и не учить наш народ. В нашем народе сейчас ходят бывших 26 премьер-министров. Тысячи бывших министров и депутатов. Поэтому обучать наш народ не надо. Они сами примут решение. Вы дайте им информацию.
Да, я совершенно
они сами
согласна,
решат.
Да. Народ очень осуждает, когда люди и политики выходят за грани морали. Мораль исчезнет.
Давайте поставим грань здесь. Значит, если человек пошел в политику, он становится публичным. Все. Все его разговоры, частные, нечастные, все они становятся публичным.
Нет,
поэтому, если он пошел в политику, то здесь частная жизнь должна быть примером.
И это зависит от уровня, от той позиции, которую этот человек занимает. Грани всегда есть. А бывает просто заклинание. Вот говорят, там, шельмование.
Шельмование, конечно. Конечно, народ часть, сейчас не верит.
Но часть
сегодня,
народа верит, да, но ненадолго.
Таких, сбором такой информации и публикацией таких информаций занимаются профессиональные люди или нет?
Нет, это занимаются профессиональные пропагандисты в медиа. Это большая школа, да.
В медиа.
Я думаю, у нас большая есть такая, с Советского Союза оставшаяся такая школа пропаганды. У нас гораздо меньше именно профессиональной журналистики, которая... умеет собирать профессиональную информацию. Она у нас нарождается, слава богу. А вот эта пропагандистская машина, она у нас унаследована от Советского Союза очень хорошо.
Но ведь есть
постоянно
эффект.
Вот, да, конечно, есть, конечно, да. Такой эмоциональный эффект есть, и он может быть достаточно разрушительным.
По коррупционным делам при Акаеве Бакиеве практически были возбуждены, но они были, как бы сказать, в очень маленьких количествах и сомнительные. При Атамбаеве, посмотрите, да, с коррупцией мы боремся, но этого мало. Я постоянно говорю, нужна системная борьба. Мы так можем пересажать всех. Пока мы не сделаем системную борьбу против коррупции, мы не сможем побороть. В системную борьбу входит и слив информации. Сливайте. Если на кого-то вы подумали, но будьте ответственны. Если он в суде докажет, что вы не правы, вы сами сядете. Поэтому
да, вы знаете,
здесь нужно очень внимательно собирать информацию. Если кто-то этим занимается профессионально, если нет, они должны это давать. Против коррупции самая лучшая борьба – это средства массовой информации. Даже подозрения нужно писать там, а правоохранительные органы, они сами соберут.
Пожалуйста,
профессионально.
Да.
Совершенно согласна, что борьба с коррупцией должна быть системной. И вообще сразу, вот есть такие доказательные методы, да? Если борьба с коррупцией доказательная, если она имеет доказательные эффекты, то сразу начинает расти бюджет и ВВП. Так было в Грузии. Угу. У нас вот в последние годы как раз после вступления в таможенный союз...
Сколько был ВВП
после узурпации у нас падает ВВП и катастрофически растет внешний долг. Вы понимаете?
Угу.
катастрофически вырос внешний долг.
Сколько внешний
и
долг?
И ВВП падает.
Знаете цифры, говорите цифры.
ВВП
давайте поговорим.
Падает,
так,
внешний
давайте
долг
успокоимся.
Растет.
Давайте успокоимся. Давайте
я спокойно, успокоимся. Да. Мне
взрослые, уважаемые
этот,
люди. Да. Вернемся к нашей теме.
Забавно.
О политической борьбе мы говорили. А, причем не шуточной борьбе. Ведь обмениваются такими пощечинами на высоких уровнях. Чем все это может завершиться?
Опять-таки уровни. Уровни все-таки высокие, но есть очень высокие, есть просто высокий уровень.
Но мне кажется, уровни это разные, очень высокие уровни, когда идет пощечина Атамбаеву, президенту, и когда президент обвиняет временное правительство.
Это очень хорошо. Мы к этому шли, к открытому обществу, и мы должны откровенно, принародно обсуждать. И нечего там скрывать. Слушай. Значит, мы к этому шли, и вот эти вот взаимные пощечины, спасибо им. И президенту спасибо, и временному правительству, и Текебаеву спасибо. Потому что мы видим, что они не скрывают. А ведь они могли все тихо замолчать, и мы ничего бы не знали.
Так чем все это завершится?
Завершится демократией. Завершится правдой, завершится истиной. Истина, еще Геродот за 2000 лет до нашей эры сказал, что мы живем...
очередными политическими гонениями. Или тюрьмами.
Никаких гонений в нашей стране уже исключены, потому что мы уже, кыргызский народ, мы уже получили определенный ариет. И еще Геродот 2000 лет до нашей эры сказал, что каждый человек, каждое общество, государство, земля, вселенная, она живет... продвигается прогрессу противоречиями. И поэтому, когда у нас есть противоречия, когда у нас есть дискуссия, когда у нас есть различные взгляды, тогда общество двигается. Поэтому и президент Атамбаев, и оппонент, отец Конституции Текебаев, они откровенно обсуждают все свои информации, которые они обладают. И спасибо им за это. А народ решит. Народ решит, у нас народ грамотный, у нас все высокообразованные, кроме некоторых сусликов. А так все мы разбираемся. То есть нам лапшу не повесить сейчас.
Да. Брул, да.
Противоречие закончится хорошо, если будет мирная смена власти. В противном случае...
Досрочные выборы имеете в виду?
Нет, зачем? В срочный, в срок.
В 17-м году.
Как положено, да. Если вот эта мирная смена власти придет...
Так ведь вся перепалка идет из-за, ну, поэтому, из-за попыток внесения изменений в Конституцию.
Именно, поэтому я бы не сказала, что противоречия всегда приводят к такой эволюции. Иногда это приводит к революциям, что нежелательно. Вот сейчас на ровном месте менять Конституцию крайне опасно. Это все равно, что вырывать фундамент из-под строящегося дома. Для того, чтобы улучшить этот дом. Это крайне опасная ситуация.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Некоторые политологи считают попытки третьих сил расшатать стабильную общественную политическую обстановку в стране. Как вы считаете с этим мнением?
Они всегда были, не только третьи и четвертые. И поэтому, когда в Конституции есть буква, в Конституции есть дух, в духе Конституции у нас есть направление на парламентаризм.
То есть вы хотите сказать, что за каждой стороной стоит кто-то?
Естественно. Сейчас...
А данной... вы можете сказать, кто и за чьей стороны?
В данной Конституции сейчас идет поправки для продвижения и уменьшения власти президента. Он отдает свои полномочия премьер-министру и так далее. Премьер-министр сейчас может формировать свою кадровую политику. Это большое дело в нашей стране. Поэтому мы продвигаемся к парламентаризму. Я предлагал президенту Атамбаеву сделать капитальный ремонт и сделать, чтобы президента выбирали парламент, как это делается в Германии.
Не это ли демократия? Против которой вы сейчас выступаете.
Вы понимаете, эта стабильность Конституции, она важнее ее совершенства. Соблюдение правил важнее поводов.
То есть вы, в принципе, согласны с теми изменениями, но не сейчас?
Нет.
Так я понимаю вас?
Я считаю, что очень многие улучшения могут достигаться на уровне законов, раз. Второе, на уровне политической культуры. Потому что все возможности этой Конституции совершенно не использованы. Потому что Конституция – это прежде всего консенсус. И в 2010 году этот консенсус с трудом, но он был достигнут.
Консенсус а сейчас... только в Северной Корее сейчас есть. Консенсус – это Северная Корея, единогласно, и в Туркмении.
Угу. Вот, а сейчас, вот в данный момент как раз поправки вносятся без даже попыток достичь консенсуса. И этим это очень опасно. Если даже они просто, ну, все-таки внесут эти изменения, да, но консенсуса не будет, то это будет опрокидывание государственной системы. Обязательно будет, к сожалению, рано или поздно. И этим эта ситуация очень опасна.
Большинство парламента уже поддержали во втором чтении.
Парламент, он, к сожалению, во-первых, в самом парламенте
возвращаясь к нашей заданной теме изначально об информационных войнах, и мы немножечко обсудили по поводу профессионализма. Кто сегодня в стране ведет информационную
пропаганду?
Вот
я хочу сказать об одном персонаже, который ведет информационную войну, его фамилия Заралбек Рысалиев, да? Вот он столько лет, будучи вот министром, он был МВД или там, ну, на такой должности, все время говорил: мародер, 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 ни одного дела до суда не довел, а теперь он призывает публично, говорят, Текебаева надо застрелить. Это экс-министр внутренних дел призывает к террору. Вы понимаете? Это какой профессионализм?
Подайте в суд.
Я прошу, чтобы вот эта передача стала обращением к генеральному прокурору. Господин Заралбек Рысалиев публично призывая угрозы убийства призывает к террору.
Он юрист, он генерал. Я не верю, что он мог публично это сказать.
Ну, так написали в соцсетях, тогда пусть он даст опровержение, что он так не говорил.
Влияние социальных сетей.
Мало ли что пишет
Влияние социальных сетей на общественное мнение. Каково оно?
Очень большое сейчас. Они практически там, можно найти всю палитру взглядов нашей страны. И это очень хорошо.
Я тоже считаю, что социальные сети
достаточно ли социальные сети отражают, все наше общество?
Нет, конечно. У нас в основном люди это в столице и в городах, там в остальных регионах у нас нет.
А как в других регионах тогда идет эта информационная война? По телевизору?
По телевизору, по радио получает.
Но вы знаете, что...
Вот, спасибо Азатыку.
Я слышу такие отзывы, да, и рассказы о том, что люди вот настолько им не нравится вот это однобокое шельмование в СМИ, в телевидении, что сейчас люди все больше и больше, как бы пожилые люди даже, они хотят интернет. Доступ к интернету, они хотят альтернативной информации. Социальные сети, они нарушили монополию на пропаганду.
Можем ли мы считать, что и утверждать, что в социальных сетях, в интернете только правда?
Нет, конечно.
Нет. Да, не можем.
Но
там так много-много пазлов, из которых как бы что-то складывается. Всегда альтернативная информация дает больше возможности сложить более реалистичную картину мира, чем безальтернативная информация. Конечно, в социальных сетях и много агрессии, и всякой непроверенной информации. Это все.
И вот, наверное, один из таких вот завершающих вопросов, который вот мне интересно было бы вам задать, по поводу, опять-таки, этих компроматов, так называемых сливов, что будет с ними? Вот опубликовали, вот народ узнал.
История должна произойти так. Значит, на кого слили компромат, он должен доказать, что это не компромат. У нас есть суды, у нас есть средства массовой информации, и они должны доказать обратное. Если не докажут обратное, у нас есть, значит, юридическое и, скажем, такое моральное. И, кроме того, у нас есть политическая ответственность, которую многие у нас берут, но нигде не написано, что такое политическая ответственность. Ни в одном уголовном кодексе, который я постоянно предлагаю внести. Многие берут политическую ответственность на себя. Внести туда, это до 5 лет с конфискацией имущества. Тогда мало кто будет брать политическую ответственность. И поэтому у нас правовое государство, они должны доказать обратное. Нет, они должны нести ответственность.
Но политическая ответственность, она всегда наступает, рано или поздно. И судьба господ Бакиева и Акаева тому доказательство. Были времена, когда все средства массовой информации вели пропаганду в их пользу, и различные дежурные эксперты тоже их поддерживали. Но время расставляет все, история расставит всех по своим местам.
Это все знают, что история судит всех.
Да.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Такое, по мне, ощущение, что в банку всыпали всех тараканов. И вот сейчас идет такое, вы знаете, они друг друга поедают.
Ну, нет,
это говорит,
понимаете,
о том, что назревает смена элиты государственной, правящей элиты.
Нет, но элита, она по-любому будет сменяться, даже чисто по физическим. Вопрос, в какую сторону это будет сменяться.
Вот
я
после,
хотела сказать,
после,
что
после,
вот вы
вот
были
смотрите,
правы.
Вот смотрите, а нынешняя власть... И предыдущая власть, это временное правительство, я имею в виду, друг против друга сейчас они поливают грязью и всячески пытаются судить во всех грехах. Этим самым они деморализуют друг друга. Согласитесь с этим?
Здесь... Да нет, если посмотрим историю, вспомните, это естественный процесс. Вспомните историю с французской Великой революцией, когда Максимилиан Робеспьер и Марат сами были казнены. Поэтому здесь идет процесс по исторической спирали, и то, что они сейчас вошли в дискурс,
да,
я считаю,
азарт.
Это очень хорошо для общества, для государства. Мы будем знать, где, кто и что.
Да. А не готовится ли новое? Плеяда политиков, свежих лиц.
Ну, пока,
не говорит ли это
пока
об
не
этом?
Видно.
Плеяда, она проходит перманентно. Она не происходит раз-два и там ушел. Нет, она, это процесс перманентный.
Но вот в этой войне компроматов ведь кто-то должен остаться в проигрыше или нет? Или все выйдут сухими из воды и все про все забудут? Будут дальше жить? Ваши прогнозы.
Можно?
Давайте, да. Ну,
да,
если
можно,
есть
да,
мнение,
да.
Этом, давайте.
Да. Дело в том, что вот я очень внимательно выслушала интервью Текебаева на радио «Марал», и он сказал о том, что он несколько лет вот этого нового режима, он был ограничен своим как бы таким этическим договором, да? Вот 31 августа этот договор был нарушен, и он сказал, что, наверное, это к лучшему.
Мне теперь кажется, нарушен был до 31 августа.
Да, он был нарушен, да? Именно как бы попытками смены Конституции. В этом вы совершенно правы. Я с вами в этом согласна. Потому что была надежда, что Конституция будет уважаться, и Атамбаев не будет повторять ошибки своих предшественников и не будет менять Конституцию. Но этот договор был нарушен, и, возможно, это к лучшему. Потому что теперь предстоит такая открытая борьба, и, наверное, это к лучшему, но ситуация достаточно рискованная. Потому что если бы мы сами играли на национальной арене, да, это было бы одно. Но мы должны понимать, что мы находимся во владениях прежней своей метрополии. И поэтому решения там всегда влияли на решения. И сейчас вот раздают ордена, и Атамбаев на лечение едет почему-то не в Бишкек, а в Москву. И поэтому участие вот таких игроков, оно может сильно осложнить ситуацию в нашей стране.
Честно говоря, мне не хотелось бы отыгрываться на состоянии здоровья нашего президента.
Нет, это не это тоже политика.
Верхнего эшелона.
Да, давайте.
Я думаю, что наша оппозиция вот этой примитивным своей борьбой против властей, они наоборот делают им пользу. Поэтому я не отношу себя к сторонникам власти. Я нигде не работаю. Я свободный политолог. Поэтому вот эта вот наша вот эта примитивная оппозиция у народа, иногда вот такая жалость к вам появляется. Вы сами не знаете, что вы просите, что хотите. Никаких теоретических
господин
знаний
Бекетаев,
нет.
Господин Бекетаев, вопрос заключается в том...
Я просто хочу высказать это.
Чем все это закончится?
Вам все
закончится
поверили.
Закончится все хорошо. Закончится демократией, правдой, и все равно народ будет знать правду.
Чьи если головы даже... полетят?
Головы, думаю, что значит полетят? У нас сейчас нет гильотин никаких, что мы идти до под голову, что посадят в тюрьму или что убьют, или что нет. У нас это исключено. Думаю, что будут суды состояться, где что-то друг друга не докажут и так далее. Но народ сделает свой.
Вы верите в перспективу судебных каких-то разбирательств после этих сливов?
Нет, конечно, нет. Вы знаете, что судебная реформа, она была свернута в тот день, когда господин президент, нарушив два конституционных закона, вернул всех кандидатов в межрайонные суды, как раз межрайонные суды, вот уже начиналось. И после этого судебная реформа была свернута, и сейчас суды...
Вот с этим я согласен.
И это сделал
судебной реформы нет
у нас. И это сделал президент и его аппарат.
Спасибо. Время наше подходит к концу. Может быть, есть что добавить?
Интересно, вот господин Бакитаев
только
говорит...
Только не переходя на личности.
Я не верю, прошу вас. Нет, да, я не верю в справедливость судов, но у нас все будет хорошо, потому что у нас все решится в судах. Это очень научно, убедительно и вообще...
А
супер.
Где вы хотите закончить? На заборе? Мы видели эти заборы. Заборы, но вы ничего не решите.
Нет, я надеюсь, бюро. это
вы,
решится.
Вы все на забор всех призываете. Ваши методы.
Это ложь. Вы лжете.
Спасибо, что наконец-то.
Сегодня на «Затыке» мы обсуждали о информационном и политическом противоборстве, которое набирает нешуточные обороты. В гостях в студии были член комитета гражданского контроля Бурул Макимбаева и политолог Бакыт Бекетаев.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.